Потом стали его исправлять, сделали повыше за счет шеи, дали улыбку по-детски счастливую. Получилось, не разбери, поймешь, что за личность. Начнет толково предлагать, а в итоге вздор получается. Одевался он тоже странно. Верхняя половина с шикарной бабочкой, а нижняя — рваные джинсы, грязные кеды, шнурки волочатся. Но чем отличался Филимонов от остального населения страны? Так-то смехом. Никто так не смеялся, как он. Его смех подхватывал вас и уносил, не считаясь вашим желанием, настроением. Замечательно он смеялся, причем не по чепухе. Он извлекал смешное из чего угодно, у него идея была. Смех — это здоровье, это лекарство от любых болезней. При смехе выделяется что-то такое, какая-то биохимия, и она исцеляет. Вся русская жизнь до Петра была сухопутной, да и поныне большая часть моих соотечественников проживает среди лесов да полей, моря не видали, по океанам не плавали. Бури, шторма нам неведомы, не попадали в просторы, где земли нет, не видно, кругом вода. Это состояние особое, оно известно почти всем европейцам, кроме нас. В 1961 году в Москву приехал Нильс Бор. Он выступил с лекцией в Институте физических проблем. Его спросили, какие у его школы физиков отличительные черты. «Первая черта, — сказал он, — мы не боимся показать себя дураками перед нашими учениками». Переводил его Лев Ландау. Он перевел так. «Я не боюсь обзывать своих учеников дураками. Ошибся?» Но, скорее всего, это соответствовало характеру Ландау. Здесь проявилась разница двух ученых. Рассказал нам про этот случай Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский и тут же заметил, что сам не стесняется иногда признавать себя дураком перед своими учениками. Мы при этом переглянулись. Он придерживался и двух других правил Нильса Бора. Даже в слабой работе отметить положительное. Еще. Не терять чувство юмора. В поздних заметках о Николае Владимировиче у меня было еще несколько подробностей, о коих недавно упоминали в трудах международной конференции, посвященной 105-й годовщине со дня рождения Н.В. Дубна, 2007 год. Фредерик Жолио-Кюри, поклонник Н.В., написал нам письмо Сталину. Хлопотал у Берии вызволить его из лагеря. Берия спросил, действительно он так талантлив? «Он гениален», — ответил Жолио-Кюри. Н.В. доходил в каргандинском лагере. Его успели разыскать и поставить на ноги. В 1950 году директор Института биофизики общества Макса Планка выдвинул Н.В. на Нобелевскую премию. Говорят, что русская наука, литература имеет мало Нобелевских премий. Но что делать, если советская власть активно мешала выдвигать своих ученых и писателей? Так было с Н.В., с Вавиловым, с Паустовским, с Ахматовой. Это то, что я знаю. Может ли компьютер думать? В нашем институте больше некому думать. Кажется, Бертольд Брехт сказал... Трудно жить в стране, где нет юмора, но еще труднее жить в стране, где без юмора не проживешь. Во всех городах стояли памятники первому вождю. Вытянув руку, он указывал направление, куда двигаться. Направления получались разные. Но никто не смел сомневаться, потому что тут же висел плакат, на котором вождь подтверждал: «Правильной дорогой идешь, товарищ». Из беспорядочных обломков ваз, тарелок он создал древний город и поселился в нем с своими учениками. Археология — чудесная наука. После революции предложили в Петрограде проект. на Александровскую колонну водрузить вместо ангела звезду. Потом появился другой вариант — Ленина. Мой давний друг Виталий Г. был один из плеяды блестящих молодых физиков России, такие как Грибов, Ансельм, Поляков, Евгений Александров. Я ограничусь лишь своими знакомыми. Виталий был мой друг со школьных лет. Он выделился несколькими удачными работами, статьи его перевели, признали, стали приглашать с докладами в Европу, в США. Выступал он хорошо, с юмором, смело, ему нравилось признание, шутка ли, иностранной аудитории. Это был конец 50-х, 60-х годов, для советского человека было в новинку. Ему нравились исключительность его поездок, чужие страны, чужие институты. Он бывал не туристом, как мы, а сам, самостоятельно и по делу. Английский у него звучал все лучше. Был момент, когда его начало беспокоить, что он запускает собственные работы, отрывается от лаборатории. Но тут подвернулись заманчивые предложения. В Индию, затем в Японию. Соблазны одолели. Из поездок он привозил пластинки. Джаз, Битлз, неведомые нам эмигрантские песни. Он любил музыку, хорошо ее чувствовал. Еще он любил и знал русскую поэзию, мог подолгу с чувством услаждать нас по памяти чтением стихов. В обществе на вечерах он был в центре внимания. Девицы влюблялись в него наотмашь. Мы прозябали в его тени. Мы сами заслушивались его рассказами о встречах с европейскими знаменитыми учеными. Он показывал снимки, где был рядом с Сиборгом, с Силлардом. Люди, как личности, интересовали его исключительно для украшения своей особы. Я был с тем-то, у того-то. Тщеславие требовало все больше времени. Оно затягивало, от него ждали новых знакомств, рассказов, имен. Его выдвигали какие-то советы в пагуржское движение. Но что примечательно, он там ухитрился сделать много зельного. Но вот однажды он рассказал мне, как ускользнула от него Нобелевская премия. Та самая, что получил физик Месбауэр за открытый им эффект в ядерной физике. Рассказал со смехом, как этот эффект не получил и не принял во внимание, проскочил мимо, что-то отвлекло. Торопился в гости, отвлек анекдот, да мало ли. Особо не горевал, без того хватало у него хороших работ по физической химии. Открыл что-то о скорости реакции, премий у него было много. Витя никому не завидовал. Выигрывает случайность. Многие могут завидовать таланту. Случайность непредсказуема. Человек нашел кошелек, завидуешь не ему, а его удаче. Есть другое, куда более серьезное — озарение. Оно приходит без правил. Единственное иногда оно отзывается на неспешность и упорность. Если бы не светскость, а зато он жил с аппетитом, весело, во все стороны, не упуская радости. «Где же русские?» — спросила Галя. «Где они остались еще?» «Не могу тебе ответить», — сказал я. «Это государственная тайна». Жестокость Петра. До чего надоело упорное повторение этого мифа. Да, мифа. Создали его противники, лежебоки, как они его не любили и боялись. Позвольте вам заметить, что в 1715 году он учредил в Санкт-Петербурге госпиталь для солдат и матросов, а в 1718 году госпиталь для престарелых и бедных. Таких фактов много. Не беды сушат душу, но обиды многие. От обид дотла выгорает душа человека, и ничто не вырастает на ней уже угодное Богу. Кто-то. Известно, что цель оправдывает средства, если цель — оборона страны, значит, цель благородная. Так начала свои рассуждения адъютант. Поэтому и генерал считал себя вправе потратить часть средств на строительство своей дачи, и не стоит его слишком винить. Блокадники не верили себе.